Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. В нашей сегодняшней программе мы снова обращаемся к книге святителя Николая Сербского «Война и Библия» и размышляем над ее строками. Я напомню, что эта книга появилась в 1932 году, в период между двумя мировыми войнами, и ее автор, святитель Николай Велимирович, один из самых известных подвижников сербской православной церкви в XX веке, размышляет о войне как явлении падшего человеческого мира. Он вовсе не стремится говорить об исторических или политических причинах конкретных войн в Европе. Он предлагает посмотреть на духовные корни любой войны. Войны как таковой сквозь призму библейского повествования, через те войны, которые описаны в Библии. В наших предыдущих программах мы много об этом слышали, и большая часть книги «Война и Библия» посвящена сюжетам из Ветхого Завета, описания войн сосредоточены именно там. А вот фрагмент, который мы услышим сегодня, посвящен Новому Завету, Евангелию, тому, как смотреть на духовные причины войны в свете учения и служения самого Господа Иисуса Христа. Давайте послушаем этот фрагмент аудиоверсии книги святого Николая Сербского «Война и Библия».
Откроем Новый Завет. Был ли Спаситель Иисус Христос за войну или против нее? Ответ на этот вопрос подобен другому. Что мать за или против розок для своего ребенка? Ни одна разумная мать не будет прибегать без крайней нужды к наказанию розгами. Но когда ею исчерпаны все вразумляющие средства, тогда для исправления ребенка прибегает она к помощи розок. Не из злобы, а из встревоженной материнской любви, чтобы не пропало ее дитя, чтобы, наконец, другие дети не пошли по неверному пути. Вы не наблюдали, как после такого наказания ребенок и мать плачут вместе? Мать плачет из сострадания, желая своими слезами утешить ребенка. Быть может, вам случалось наблюдать и другую, еще более трогательную картину, когда после розок дитя уже смеется, а мать плачет. О, святая материнская любовь! Кто из нас, будучи уже в зрелом возрасте, не благословляет свою мать за то, что наказывала его в детстве? И кто не видит в материнском наказании еще большее доказательство ее заботливой любви? И война есть не что иное, как розги, которыми Бог хочет спасти детей своих от окончательной гибели. Божия любовь несравненно больше материнской любви, и, конечно, Господь допускает наказание только из заботливой любви к человеку. Господь Иисус Христос открыл людям цель их земной жизни и ясно указал путь к достижению этой цели. До него люди не знали ни цели своей жизни, ни пути, ведущего к ней. Много было на земле великих мудрецов, имевших более или менее ясное предчувствие цели и пути человека и указывавших на них людям. Но они не могли доказать своих слов, не могли открыть людям и показать им царство духовной действительности. А Христос открыл нам, что цель жизни есть сама жизнь, то есть, что бессмертная жизнь есть цель этой полужизни. Царство Небесное есть сияющий град, к которому мы спешим, проходя через наш мир, через этот лес из символов и сигналов, которые указывают на сияющий град. По словам апостола, ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. Послание апостола Павла к евреям, глава 13, стих 14. Жизнь вечной жизни, в сияющем ангельском граде, в Царстве Небесном. Вот цель. А путь к этой жизни – сам Господь, Его пример, все Его заповеди. Ищите прежде Царствие Божие и правды Его. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 33. Вот основное, главное и единственное разумное стремление человека. И это все. Остальное второстепенное, то есть пища и одежда, здоровье, жилище, мир и безопасность, Знания и умения и все нужное нам в данный момент нашего существования на земле – это все приложится нам. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 33. Главное будет дано нам, а все второстепенное приложится или будет додано. Для богача, подарившего бедняку гору золота, было второстепенным и пустячным делом подвести его до горы и дать ему пищу, одежду и слуг. А для Бога, богатейшего из всех богатых, дающего людям бессмертную и вечно обновляющуюся жизнь вблизи Него, пустяк и второстепенное дело дать все то, что им нужно на их земной жизни. Воистину, Господь дает все нужное нам, если очи наши обращены к Нему, как очи рабыни на госпожу. Душа больше пищи. Евангелие от Луки, глава 12, стих 23, сказал Спаситель. И далее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Евангелие от Матфея, глава 16, стих 26. В связи с войной можно было бы так сказать. Какая польза человеку или народу, если он покорит весь мир, а душу свою запятнает грехом и потеряет? Каким бы ни было земное царство, сегодня оно существует, а завтра его нет. Царство же Царя Небесного неприходящее. До Христа были люди, замечавшие, что цель человеческой жизни не находится на земле, что ее нельзя найти ни на земле, ни в земле, то есть в смерти. Они на опыте знали, что не было живой души, которая бы, считая какой-нибудь земной предмет целью своей жизни, не охладела бы и не разочаровалась, достигнув его. Теперь же для всякого истинного христианина ясно, что человек не может найти конечную цель своей жизни ни на земле, ни где-либо еще в нашей материальной вселенной. Цель наша вне всего материального мира. Она в царстве духовной сущности и действительности, в царстве Божьем, а не в этом мире символов и сигналов из того царства. Господь нам это не только сказал, но и явил. Он явил нам это всем существом своим, страданиями креста своего, до и после смерти, и через всю историю церкви своей. Если же христианский народ, то есть народ, которому открыта цель человеческой жизни, своими же грехами заслоняет ее от своего разума и зрения, тогда он слепнет, и им овладевает безумие. Слепой и безумный он ищет конечную цель на земле, поклоняется идолам вместо Бога, домогается царства земного, издевается над Христом. В таком состоянии Христос ему кажется явлением неестественным, ибо в глазах такого народа только он естествен. Христос для него нереален, а он реален. Такой народ воюет против истины, против Бога и, конечно, воюет со своими соседями. Отречься от Христа значит отречься от цели жизни. Именоваться же христианином, то есть самым высоким именем в мире, означает не только знание цели жизни, но и радостное хождение путем, ведущим к ней. Правда, узок путь, ведущий в жизнь вечную. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 14. Но проложен ясно и к 19 столетию достаточно протоптан Божьими святителями и праведниками, так что уже нет надобности сворачивать ни вправо, ни влево. Кротость, смирение, милость, любовь, надежда, вера, тихий нрав, воздержание, благость, пост, молитва, прощение, алкание и жажда Божьей правды, терпение и все остальные добродетели, украшавшие Христа, и все заповеди Его, все это означает путь, ведущий к высшей цели. Вот каков этот путь. Кто мне служит, мне да последует. Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 26, сказал путеводитель и, ободряя, продолжал. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 12. Видя, что его апостолам трудно было понять этот путь, он сказал им и нам тоже. «Я есмь путь». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 6. Чтобы человек мог идти угодным Господу путем, он должен вести единственную угодную Богу войну – войну против самого себя. Этой войной человек освобождается от той тины греха, которая ему затемняет видение цели и пути. Этой добровольной войной он освобождает себя от бремени телесных, земных страстей, бремени, под тяжестью которого он спотыкается и падает то влево, то вправо от пути. Тот, кто воюет с самим собой, может неуклонно идти правильным путем к истинной цели. Если же человек не воюет против себя, то он воюет против Бога и людей. Как видите, в пути и цели, какими их нам открыл и явил Господь, ничего нет о войне человека против человека или народа против народа. Отчего же тогда бывает война среди христиан? От того, что война гнездится в самих христианах, а гнездится она в них, потому что они стали сомневаться в цели и пренебрегли путем. Желая избежать войны, нельзя отделить цель от пути. Знать истинную цель, а идти, пятясь как рак, противоположным путем, значит издеваться над Богом, поклоняться идолам и отрицать Христа. Средневековая Европа дает нам ясный пример того, как могут христианские народы, зная цель жизни, идти ложными путями, отводящими от цели. Поэтому и приходило наказание в виде междоусобных войн среди христианских народов или войн с неверующими. Никто, кроме Византии, не усваивал так точно и безоговорочно цели человеческой жизни, открытой Господом. Все же Византия погибла. Погибла она от того, что исповедавшие Бога византийцы оскорбляли его своим нечестием и попирали Божий закон, знанием которого они похвалялись. Они признавали цель – Христа, а шли путями греха. Их постигло то, о чем сказано в Евангелии. «Раб же тот, который знал волю господина своего и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много, а который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше». Евангелие от Луки, глава 12, стихи 47 и 48. Этими словами объясняется горькое наказание святой Византии, так как она хорошо знала волю господина, и менее тяжкое наказание языческих народов, плохо знающих волю господина своего. Этими же словами объясняется и то, почему среди христиан войны бывают чаще, чем среди нехристианских народов. Христиане являются слугами, знающими волю господина своего, и бывают часто и горько наказаны. А нехристиане, не знающие ни цели, ни пути, не знают и воли своего господина, за что и бывают меньше наказаны. Лишь этими словами Христа и можно объяснить, почему за последние 150 лет Европа вела больше войн, чем весь остальной мир. Господь Иисус Христос своим Евангелием научил людей, как надо вести войну против самих себя, чтобы укротить себя, усовершенствоваться, смирить, облагородить и даже уподобить Ему. Для этой войны и только для нее Христос означил точную стратегию и тактику. Он чудесно показал людям, какими они должны быть, чтобы не дошло до войны между ними или до нападения на них. Христос не утверждал, что не будет войны. Он лишь учил, что надо делать, чтобы не допустить ее. Духом своим он предвидел, что не все люди захотят послушать его, и что впоследствии этого будет много войн. «Услышите о войнах и о военных слухах, ибо восстанет народ на народ, и царство на царство». Евангелие от Матфея, глава 26, стихи 6 и 7. Согрешившие будут наказаны войной не сразу, но после долгого, очень долгого терпения Божьего и прощения. Когда Господь исчерпает все другие вразумляющие средства, тогда только прибегнет Его святая любовь к последнему средству – наказанию своих детей бичом войны. Предсказывая войны, Христос заплакал. Евангелие от Луки, глава 19, стих 41. Некоторые злобные люди с мстительной радостью предсказывают войну. Так делает злая мачеха, радующаяся наказанию пасынка. Мать же плачет, думая о наказании своего, хотя бы и дурного, ребенка. Так и Христос, исполненный безграничной любви к людям, детям своим, заплакал, предвидя будущие войны. Предсказав войны, вплоть до последних времен, Христос упомянул также и о причине их, ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Евангелие от Матфея, стихи 12 и 24. Лжехристы будут указывать людям ложные цели жизни, лжепророки будут ложно предсказывать события. Беззаконие и охладевшая любовь поведут людей ложными путями. Они не будут знать ни цели, ни пути жизни. Другие, зная цель жизни, по слабости характера пойдут по ложному пути. Третьи будут знать и цель, и путь жизни, но сознательно и злобно отбросят и то, и другое, как некогда сознательно и злобно отбросили их еврейские старейшины, распяв Христа. Все это побуждает святую любовь, плача, допустить наказание своих детей бичом войны. Из всего сказанного ясно, что Господь Иисус Христос открыл цель жизни и путь к этой цели. Христос в Своем Евангелии указал человеку на необходимость вести войну против самого себя в целях отстранения других войн. Тот, кто не ведет войну против самого себя, против своих страстей, пороков и грехов, тот неминуемо ведет войну против Бога и своих ближних. Война должна постичь христиан, попирающих закон Христа, хотя бы они и не желали ее, подобно тому, как наказывается провинившееся дитя.
Это был фрагмент аудиоверсии книги святителя Николая Сербского «Война и Библия». Лейтмотив этого фрагмента – слова о Царстве Небесном, как о том, что есть цель человеческой жизни, как открыл это людям сам Христос. Царство Небесное есть сияющий град, к которому мы спешим, проходя через наш мир, через этот лес из символов и сигналов, которые указывают на сияющий град, сказал нам только что святитель Николай Сербский. Общественная проповедь самого Иисуса Христа начинается со слов именно о Царстве. «Покайтесь, — говорит Христос, — ибо приблизилось Царство Небесное». Евангелие от Матфея, глава 4, стих 17. Удивительный духовный писатель 20 века, богослов-мирянин Сергей Фудель в одной из своих книг также подчеркивал именно этот момент. Благая весть Евангелия – это весть именно о новом Царстве, Царстве Божием. Фудель задается вопросом, почему именно этот образ, если угодно выбран евангелистами, для выражения той новой реальности, которую открывал людям Иисус Христос. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги Сергея Фуделя «Моим детям и друзьям».
Вот начинается евангельская проповедь. «И ходил Иисус по всей Галилее, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Тоже начало проповеди в другом Евангелии. «Пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божие». Вот в третьем. «И другим городам благовествовать я должен Царствие Божие». Он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие. И послал их проповедовать Царствие Божие. «Иди, благовествуй Царствие Божие». И жил Павел целых 2 года на своем иждивении и принимал всех приходивших к нему, проповедуя Царствие Божие. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам. Это, конечно, не все, но достаточно. Причем я беру не те случаи, когда в том или ином контексте вообще употребляется выражение Царствие Божие. Весь Новый Завет полон ими, а только те, когда оно является прямым дополнением к глаголу «проповедовать» или «благовествовать», то есть тогда, когда он указывает, что именно нужно проповедовать, определяет границы содержания проповеди, характеризует ее предмет. Как бы вместо того, чтобы сказать «и проповедано будет христианство», по всей вселенной. Евангелист говорит, и проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной. И ходил Иисус по всей Галилее, проповедуя Евангелие Царствия. И жил Павел целых 2 года на своем иждивении, проповедуя Царствие Божие. Абсолютная ясность взаимной замены говорит о том, что это внутренние синонимы. Совокупность того вероучения, которое мы называем, начиная с Антиохии апостольских времен, христианством, Слово Божие именует учением о Царстве Божием. И он от утра до вечера излагал им учение о Царстве Божием. А также проповедь христианства есть слово о Царстве. Не знаю, как другие, а я, проживший в христианстве десятки лет, ни разу до определенного момента не замечал этого словосочетания, не слышал смысла, лежащего в нем. Почему же взято это словосочетание? Когда подъезжаешь к большому городу, то знаешь, что далекие еще и молчаливые очертания домов и башен, трупы деревьев скрывают в себе многообразную и шумную жизнь. за буквенными очертаниями каждого слова и контекста слов Священного Писания жизнь жительствует. Одной ссылкой на Ветхий Завет и его чаяния здесь ничего не объяснишь, или объяснение будет только формальное, да и не знаком современному верующему Ветхий Завет. Конечно, потому так было определено христианство, что оно есть учение именно о Божьем Царстве, а не о земном, о Царстве духовном, не от мирном и небесном. Иудеи отвергли Христа только потому, что Он вместо осуществления их мечты о земном царстве позвал к небесному. Все Евангелие и весь Новый Завет решительно отстраняются от решений каких бы то ни было проблем земного устройства человечества, устроения земного царства. Все в нем перенесено в созидание внутреннего духовного человека – для входа в Царство Небесное. Для руководства в этом созидании и для возможности предощущения будущей полноты жизни к ученикам Христовым после Его Вознесения сошел Святой Дух. Он ведет истинную Церковь Христову по долгому историческому пути. И я умолю Отца и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек. Он научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Царство Небесное приспустилось незримо на землю, чтобы уже сейчас начинать жительствовать в сердцах ищущих благодати Святого Духа. Царствие Божие внутри вас. Царствие Божие есть Царство Святого Духа. Апостол говорит: «Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Значит, одно и то же сказать: христианство есть учение о Царстве Божием или учение о Царстве Святого Духа, еще и теперь на земле, начинающем жить в своих рабах. А вот что говорит Авва Макарий Великий: «Как тело без души мертво и не может ничего делать, так без небесной души, без Духа Божия, и душа мертва для Царства, и без Духа не может делать того, что Божие. Посему, кто старается уверовать и прийти к Господу, тому надлежит молиться, чтобы здесь еще принять ему Духа Божия, потому что он есть жизнь души. И для того было пришествие Господа, чтобы здесь еще дать душе жизнь Духа Святого. И если душа в сём еще веке не примет в себя святыни Духа за многую веру и за молитвы, и не сделается причастную божеского естества, то она непригодна для небесного царствия. Будущая жизнь начинается здесь. Но здесь начинается то, что не причастно здешнему. Здесь начинается обетование или залог будущей полноты духовности. Вот почему это здесь не отмирно. Потому Евангелие и приняло именно это определение, что он раскрывает основную неотмирность и духовность нового вероучения. Тогда тем более понятны слова преподобного Серафима о том, что цель нашей жизни – стяжание Святого Духа Божия. Стяжание Его – это и есть стяжание Царства Божия или Царства Небесного, или, иными словами, стяжание истинного христианского духоносного бытия. Подданство Святому Духу – вот основной смысл данного Евангелием определение новому, неотмирному учению. Это делается еще более ясным при обращении внимания на первую часть формулы, на слово «царство». Что такое царство? Один из видов государства, а в древности, наверное, и единственный. Основное содержание, которое вкладывается нами в понятие «государство», Это представление о чем-то отдельном, о какой-то географически, экономически и политически отдельной единице. По целому комплексу представлений мы мыслим себе какое-нибудь государство чем-то не таким, как другие государства. Понятие отграниченности и какой-то самоценности, самодавляемости, а также независимости неизбежно сопутствуют нашему представлению о государстве. Какое же государство или царство без государственной границы, без каких-либо пограничных столбов, в виде ли китайской стены или современных знаков? Но государство не только возводит границы, но и защищает их. Оно воинствует в защиту своих границ. А защищает оно их, потому что утверждает себя как независимое и самоценное государство, то есть такое, которое порядок или образ своей жизни считает выше или лучше порядка жизни других государств. А оно вводит подданство, то есть фиксацию принадлежности к себе, а не к другим государствам. Оно не разрешает произвольный переход границ и зорко блюдет себя именно как отграниченную единицу. Давно уже были государства земные. А наконец, люди узнали, что есть еще государство Божие. Оказалось только, что оно не в видимом, здешнем мире находится. Царство мое не от этого мира. Но разница в местонахождении не изменяет понятия. Начался набор подданных в новое государство. К людям пришли благовестники с рассказом о нем, и всю совокупность своего рассказа они стали называть учением о Царстве Божием, христианством. Вот сам Господь зовет в новое государство Никодима и раскрывает ему условия перехода в его подданство. Нужно второе рождение. Какой ужас охватывает и нас, когда мы это читаем. Как это может быть? Ведь буквальность второго рождения нам так же ясна, как и Никодиму. Кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от духа есть дух. И это второе рождение не где-то за пределами бытия или в безднах теософских перевоплощений, а здесь, на земле. Причем человек не перестает быть рыбаком или воином, делателем палаток или инженером. Я сказал вам о земном, и вы не верите. Переход в новое государство требует не отрешения от благих дел земли, не отказа, например, от семьи или государственной деятельности, но только зарождение в себе нового, духовного человека, живущего одновременно по законам нового духовного подданства. Неизбежно создается двойная жизнь. Здесь все дело в том, что в словах о рождении нет никакой аллегории, что объявлением о новом государстве и в то же самое время утверждением его только единственно царством Духа сразу и навсегда был установлен водораздел между христианством и миром. Пришел к своим, и свои его не приняли. Именно потому, что не на аллегорию звал Господь, а на трудную и мучительную реальность духовного рождения. Но где же ворота в это новое государство? Где вход? Царствие Божие внутри вас. Вход указан. И опять-таки через внутреннее возрождение. Когда внешний наш человек тлеет, внутренний со дня на день обновляется. Указан не только вход, но и признак, указывающий на действительность и закономерность вхождения. Тление внешнего человека – паспорт на переход границы. И, наконец, названы признаки, долженствующие уверить нас, что мы в новом государстве. Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость. И, наконец, последнее. Способ достижения. Царство Небесное силою берется, и только употребляющие усилия восхищают, достигают его.
Это был фрагмент аудиоверсии книги Сергея Фуделя «Моим детям и друзьям».
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».